эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. МВД рапортует о том, что задержаны практически все участники нападения на молодежный лагерь в Ангарске. В Польше разбился автобус с российскими туристами, которые направлялись во Францию. Ажиотаж вокруг иномарок в Москве. Очереди на заветные машины растянулись на год. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в полдень». В Польше остаются в больницах 17 граждан России, которые пострадали в автоаварии в районе польского города Наградовицы, близ Познани. Всего в автобусе, который направлялся во Францию, находились около 50 человек. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что туристическая компания, которая арендовала автобус, полностью компенсирует стоимость путевки тем туристам, кто захочет вернуться домой. По словам Тюрины, автобус не направлялся к какому-то конкретному пункту. Это был полноценный автобусный тур. Вся Франция с посещением различных городов. И вот что Радио Свобода сообщил российский генконсул в Познани Владимир Кузнецов.
Вчера в 17.50, в 15 километрах от Познани, произошла авария. Автобус, который направлялся с российскими туристами в Ниццу, съехал в кювет и перевернулся. 23 человека было ранено. На сегодняшний день 17 находятся в госпиталях города Познани. 28 человек размещены в гостинице города. Состояние людей на разной тяжести. В основном это порезы, ушибы, вывихи. Есть несколько переломов. Состояние трех туристов оценивается как более чем средней тяжести.
Владимир Петрович, известна ли причина трагедии?
Пока что полиция не делится информацией на этот счет. Следственные действия продолжаются.
Собираются ли туристы продолжить свое путешествие или вернуться домой, те, кто не пострадал?
Пока трудно об этом говорить, потому что вчера были люди в шоковом состоянии. Часть говорила, что они продолжат путешествие. Большая часть, как нам показалось, хотела бы закончить.
Удалось ли связаться с представителями туристической компании, какую они помощь будут оказывать пострадавшим?
Представитель фирмы находится здесь, в Познане, сотрудничает с врачами, с консульством.
Не возникли ли проблемы в пребывании в медицинских учреждениях Польши? У всех ли туристов есть медицинские страховки?
Да, медицинские страховки есть у всех туристов. И пока что вопрос о том, что они не покрывают сумму необходимых на лечение, перед генконсулом не ставилось.
С последней информацией об автоаварии, в которую попали российские туристы в Польше, был российский генконсул в Познани Владимир Кузнецов. Вертолет МЧС России со спасателями на борту и грузом гуманитарной помощи для жителей Зейского района Амурской области направляется из Хабаровска в район стихийного бедствия. Спасатели везут палатки, катер, рацию, термосы для горячей пищи и емкости для воды. В Амурской области эвакуировано уже более 400 жителей сел, расположенных вблизи Зейского водохранилища. Причиной наводнения стали проливные дожди и резкий сброс воды из водохранилища в реку Зея. Затоплены более 40 домов в селе Овсянка. Отрезано от внешнего мира село Александровка. В нескольких поселках повреждены линии связи. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин.
Несмотря на массовый сброс воды, уровень в Зейском водохранилище каждый час поднимается на 1-2 сантиметра. Сейчас открыты все 8 затворов ГЭС, 3 полностью, 5 частично. Возможно, объемы сброса придется удвоить, и что произойдет тогда, никто не берется прогнозировать. Речь идет о наводнении уже не в селах, а в самой Зее. 7000 кубометров в секунду, так воду Зейского водохранилища еще ни разу не сбрасывали. Поэтому о том, что окажется под водой, можно только предполагать. Город Зея испытывал на себе наводнение, но это было до строительства гидроэлектростанции. Тогда затопленными были все улицы. Тот район города теперь называют старым. Сегодня жители именно этой части Зеи переживают за себя и свои дома, говорит Ирина Нестерова.
Я на днях была в Зее в командировке. В городе просто паника. Жители скупают в магазинах все самое необходимое, там продукты питания, хлеб, питьевую воду, соль. Глава города по местному телевидению уже сказал, что если есть возможность уехать в поселок Светлый из нижней части города, то это надо делать уже сейчас, вещи собирать и уезжать. Там уже затоплена одна улица, по-моему, Портовая. Одна улица подтоплена, и говорят, что есть опасность затопления водоочистительной станции. Тогда просто город останется без воды, то есть жители в панике совершенно.
Уровень реки в районе села Овсянка, где уже подтоплено примерно 4 десятка домов, поднимается примерно на 10 сантиметров за час. Всех местных местных жителей отселили, вывезенное имущество охраняет милиция. У брошенных домов организованы сторожевые посты. Разобран мост, соединяющий материковую и островную часть села Овсянка. В прошлом году при сбросе воды здесь как раз его смыло. Власти Приамурья приняли решение расселить жителей островной части села. Этот район населенного пункта неудачно расположен и периодически подтапливается. Всего власти эвакуировали из затопленных районов более 300 человек. По прогнозам гидрологов, к 24 июля Зея поднимется на 1,5 метра, но это при условии, что сбросы воды над гидроэлектростанции не вырастут. Синоптики прогнозируют, что дожди на севере продолжатся еще 2 дня. После этого в область должна прийти теплая сухая погода. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
На досрочных парламентских выборах в Турции победила правящая партия «Справедливости и развития». Она получила около 50% голосов избирателей. Лидер партии Реджеп Эрдоган заявил, что теперь станет возможным формирование однопартийного правительства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Праздничная атмосфера царит на улицах и площадях турецких городов. В руках у тысяч турецких граждан горящие лампочки – символ правящей исламистской партии «Справедливости и развития», которая одержала убедительную победу по итогам досрочных парламентских выборов. Более 42 миллионов избирателей участвовали в тайном голосовании, которое проходило очень активно. В Анкаре на участках для голосования образовались длинные очереди. После подсчета исламистская партия Реджепа Эрдогана набрала более 50%. Голосов, что обеспечило ей большинство мест в парламенте. Лидер партии Реджеп Эрдоган обратился к своим сторонникам после оглашения результатов выборов. Наша партия одержала убедительную победу. Турция выдержала важный экзамен на демократию, который может послужить примером для всего мира. Будет вновь сформировано однопартийное правительство. Мы продолжим экономические реформы для достижения благополучия всего общества и не пойдем ни на какие уступки в деле защиты основополагающих ценностей светской демократической Турции. Я благодарю весь народ за доверие. В выборах участвовали более 7 тысяч кандидатов от 14 политических объединений и курдских партий, которым для вхождения в парламент необходимо было преодолеть высокий 10-процентный барьер. Кроме победившей на выборах партии «Справедливости и развития», в новый парламент вошли оппозиционная левоцентристская народно-республиканская партия, набравшая более 20% голосов, выступающая против сближения Турции с Евросоюзом, ультраправая партия националистического движения, у которой 14% голосов, и независимые политики от курдских партий. Профессор Стамбульского университета, политолог Нилюфер Геле. Несмотря на убедительную победу на выборах, партия «Справедливости и развития» не сможет самостоятельно избрать нового президента. Ей не хватает для кворума всего 25 голосов. Скорее всего, Эрдоган будет искать союза с независимыми курдскими депутатами. Это составит интригу завтрашнего дня. Парламентские выборы досрочные. Прежний парламент был распущен после того, как не смог избрать нового президента Турции, на пост которого правящая исламистская партия выдвинула единственного кандидата, главу МИД Турции Абдулу Гюля. Светские оппозиционные партии бойкотировали выборы и обратились в Конституционный суд, который признал недействительным первый тур президентских выборов. Оппозицию поддержали влиятельные в Турции военные. По всей стране прошли многомиллионные митинги протеста против правящей партии, которую обвинили в попытках исламизировать республику. Однако изменить настроение избирателей не удалось. Ведущий политический обозреватель телеканала НТВ Эмре Кунгар. Подобная ситуация может сложиться в новом парламенте, который после формирования в течение 40 дней должен избрать президента страны вместо действующего главы государства Ахмета Сезера, срок 7-летних полномочий которого истек еще в мае. В противном случае парламент может быть распущен. В стране снова объявят досрочные выборы. Ряд обозревателей не исключают, что результаты выборов могут изменить светский характер государства, где большинство населения мусульмане. Чтобы развеять опасения избирателей, Реджеп Эрдоган накануне выборов заявил, что исключил из партийного списка ряд наиболее религиозных кандидатов и увеличил представительство женщин в парламенте. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Говорит Радио Свобода, в Москве 1:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
По последним данным, задержаны 12 подозреваемых в нападении на лагерь экологов в Ангарске. Международная экологическая организация «Гринпис» требует исключить из плана строительства олимпийских объектов в Сочинском национальном парке застройку уникальных природных территорий. В Грозном в результате обстрела ранены 5 чеченских милиционеров. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода» в клубе «Квартира 44». Московский журнал поэзии «Воздух». Каким воздухом дышат столицы, поэтическая диаспора и провинция? Как читать поэзию и как о ней писать? Чего ждать от поэтического перевода? Существует ли новая искренность и новый эпос? Редакция журнала «Воздух» и его авторы в 2 часа дня по московскому времени. В студии «Радио Свобода» моя коллега Валерия Шабаева. Она знакомит нас со свежими публикациями российских газет. Валерия, добрый день.
Добрый день, Арслан.
Обращаю внимание на дело Литвиненко. Сегодня в связи с публикацией интервью в газете «Коммерсант» посла британского в России Тони Брентона. Так о чем же он рассказал российским журналистам?
Господин посол рассказал о том, что отношения России и Британии не переживают сейчас кризис. Это был ответ на первый вопрос корреспондента. Слово «кризис» тут не годится. Эти неполадки в отношениях не носят политического характера. Это еще один тезис из вот этого интервью Тони Брентона. Просто дело в том, что система судопроизводства в Великобритании, независимо от политики, она взвесила все доказательства, установила, что господин Луговой должен предстать перед судом, поэтому его и требуют экстрадировать в Великобританию. То есть дело в том, что правительство предпринимает шаги исключительно с целью защитить британскую правоохранительную систему.
И, как я понимаю, Брентон не требует изменить российскую конституцию.
Он предлагает как-то найти некую возможность обойти совместно это препятствие. Не расшифровывается. Что под этим можно понимать, остается только догадываться.
Ну, еще любопытно, он приводит в качестве примера, что российские законы действуют избирательно, тогда
совершенно
как
верно.
Это нужно властям.
Совершенно верно. Причем тут господин посол демонстрирует хорошее знание нашей конституции. Он указывает 3 конкретные статьи с их номерами. Это статьи, гласящие, что экономическая деятельность, направленная на монополизацию, не допускается, статья 34, что граждане России имеют право свободно выбирать место жительства на территории страны, включая Москву, статья 27, и что депутаты Госдумы не могут заниматься оплачиваемой деятельностью, статья 97. Понятно, что статьи эти не вполне работают.
Журналисты, конечно, не могли вставить и свою шпильку и не заговорить о делах об экстрадиции Березовского и Закаева и провести некие параллели.
Вот эти параллели, на взгляд господина посла, совершенно невозможны, ибо дело в том, что дела Березовского и Закаева рассматриваются, и суды по ним не приняли никаких решений. Правительство Великобритании не имеет права влиять на суды и оказывать или пытаться оказывать на них давление. В случае с господином Луговым противоположный, поскольку именно правительство России, а не суд, приняло решение не экстрадировать господина Лугового. Такова точка зрения Тони Брентона.
Об этом говорит Тони Брентон, это британский посол в России. А что же думают по последним делам вокруг дела Литвиненко российские политики, эксперты, аналитики?
Да, думают, ну, прежде всего, если резюмировать 2 словами, не делают из этого большой катастрофы. На самом деле ситуация комментируется в целом ряде изданий. Ну, к примеру, если по порядку, в российской газете выступает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов. Он полагает, что это перепал жалко, я цитирую, не затрагивает всего комплекса российско-британских отношений, мне один год, и не такое в их истории случалось. Дипломатические войны влияют на межгосударственные связи, но в наше время это влияние всеобщего характера не носит. Вот о
я
том, что...
вижу у вас выдержка из «Новой газеты», там сегодня интервью с Михаилом Горбачевым.
Да, совершенно верно, Арслан. И как раз вот Михаил Горбачев тоже говорит о том, что случалось не однажды и не такое, и в том числе при нем. Михаил Горбачев приводит пример. В 86-м году за подозрением в шпионаже последовала акция, высылка нескольких человек, наших дипломатических работников, ответная акция, когда англичане пошли на новую, на новые шаги, на новую ответную акцию, мы нашли такой подход, который так осложнил работу посольства, что наступил кризис в работе посольства, рассказывает Михаил Горбачев. И с этих пор возникло понимание, что надо немедленно прекращать конфликт.
Все ли, как Михаил Горбачев, смотрят на перспективу урегулирования российско-британских осложнений очень-очень позитивно?
Нет, не совсем так. Ну, то есть, рассматриваются варианты. Например, Александр Архангельский в газете «Известия», ну, он, во-первых, делает биологическое открытие, вернее, предрекает его. А биологическое открытие такое. Новый вид сорняка появляется, кофтун луговой, коим заросли все российско-британские отношения, и через который теперь, через колючие побеги которого теперь продирается вся Европа. Ну, вот он боится, что как бы в результате этих зарослей не оказаться России в объятиях, допустим, латиноамериканских охлократий.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева о некоторых публикациях, которые касаются ухудшения отношений между Лондоном и Москвой в сегодняшних российских газетах. Правоохранительные органы Иркутской области задержали практически всех основных участников нападения на палаточный лагерь под Ангарском, в результате которого погиб один человек, сообщил начальник управления общественных связей МВД России Валерий Грибакин. По его словам, в настоящее время следователи выясняют мотивы преступления. Пока уголовное дело возбуждено по статьям «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть» и «Хулиганство». В то же время помощник прокурора Иркутской области Александр Семенов заявил, что нападавших можно отнести к скинхедам. В том, что на молодежный экологический лагерь, разбитый в знак протеста против переработки ядерных отходов на местном комбинате, напали неофашисты, уверены и сами пострадавшие. Вот что в интервью «Радио Свобода» сообщил участник тех событий, член организации «Автономное действие» Игорь Козлов.
У нас изъяли все вещи, включая наше все снаряжение и куратуру для якобы следственных действий. Многие люди остались просто даже с паспортом и больше ничего. Поэтому мы большую часть участников лагеря разместили у друзей и сочувствующих нам жителей города Ангарска. Часть переехала в Иркутск, чтобы поддерживать какую-то мобильную связь и с интернетом. Вот на данный момент я стою на остановке. Мы собираемся ехать в Ангарск, чтобы провести акцию памяти павшего товарища.
Игорь, как вы оцениваете работу правоохранительных органов? По вашему мнению, почему все-таки произошло это нападение?
Вообще у меня двоякое отношение к работе правоохранительных органов, потому что с одной стороны они все-таки нас пытаются защитить и все-таки раскрыть дело, с другой стороны они собирают очень подробную информацию об участниках лагеря и задают кучу ненужных вопросов, которые не имеют непосредственно к убийству или никакого отношения. То есть как работал лагерь, как принимались решения, то есть для них они извлекают свою выгоду, свою информацию для себя.
Скажите, по официальной версии следствия, это было бытовое нападение, нападение по причине хулиганства, ограбления. Вы же считаете, что нападение совершили неонацисты?
Да, я как был свидетелем этого нападения. Я считаю, что это было не нацистское нападение, потому что я видел и слышал те лозунги, которые эти нападавшие кричали, и с каким злорадством они сбивали людей. И милиция пытается спустить по статье «Хулиганское нападение», потому что они утверждают, что якобы у них в городе нет никаких неонацистов. Но мы знаем, и потом, в конце концов, мы, кстати, сами признали, что они нападавшие, тех, которых задержали, около 6 человек, а они признают себя нацистами и так далее.
Эти молодые люди, которые на вас напали, какой именно организации они принадлежат? И это местные жители или приехавшие из других регионов России?
Насчет организации сложно сказать. Я думаю, это просто как группа неонацистов, которых полно, наверное, в каждом городе, как показывает практика. Они приехали из нескольких городов, но наследственные нам сказали, участники нападения были жителями Иркутска, Ангарска и ушли Сибирского.
То есть, по вашему мнению, это нападение было организовано заранее и спланировано?
Да, но было достаточно жестко спланировано. Следователи показывали даже схему нападения на лагерь, в котором были указаны, кто какую палатку будет избивать, то есть и план лагеря.
Скажите, известно ли вам среди тех задержанных, есть ли убийца вашего товарища, активиста из Находки Ильи Бородаенко?
Сложно, по этому поводу нам ничего не сказали, потому что вчера должно быть было опознание тех шестерых, но они сказали, что чтобы не нести вред следствию, вроде как так, что они до конца следственных мероприятий пока не будет опознания. То есть вчера ребята приехали, те, кто действительно мог опознать, им просто отказали в этом. Нам пришлось уехать обратно, то есть сходили в больницу к товарищам, вернулись обратно.
Какие организации и движения представляют участники вашего экологического лагеря? В Иркутске, в местном экологическом отделении «Байкальская волна», мне сообщили, что к вам они не имеют никакого отношения и теперь, наоборот, очень расстроены случившимся, назвали это столкновением молодежных группировок и рассказали, что собирались проводить свой лагерь, который должен был открыться 25 июля, и теперь его открытие под вопросом. Вы какую организацию представляете?
Сказать, что я участник автономного действия анархистской организации. Помимо этой организации в лагере принимали участие представители организации «Хранители радуги», экологической организации и просто независимые свободные экологи, люди из других городов, которые как-то разделяли наши точки зрения. Вот я был одним из них.
Это ваша первая акция, не первая? Приходилось ли вам сталкиваться с подобными нападениями раньше?
Непосредственно мое участие, да, это я первый раз в экологическом лагере. Но у нас были люди, которые принимали участие в 2005 году в Отрадном, в Перми были такие люди, да, действительно опытные. Но проблема в том, что они как бы приехали из других городов, а мы вынуждены были сами здесь все делать. Мы сначала сотрудничали с Байкальской волной, то есть в какой-то момент планировали провести один общий лагерь, но потом по некоторым вопросам мы разошлись и решили сделать два отдельных лагеря. Если считали, что от этого дела... Я не думаю, что это было... что называется, можно свести это на разборку двух молодежных группировок, потому что, я думаю, нападение состоялось в любом случае, потому что слухи об этом нападении готовились еще с самого начала, как только подали объявление о лагере, поэтому, я думаю, просто зависело бы количество пострадавших. Ну, мы с ребятами придерживаемся такой группы. Конечно, у каждого есть своя точка зрения.
Известно, что сегодня вы собираетесь выставить пикет возле администрации города Ангарска. Какова цель этого пикета?
Мы пришли к такому мнению, что просто было бы неуважение к памяти товарища просит дело, до которого он все-таки приехал. И поэтому мы решили продолжать по мере сил, по мере возможностей, которые нам будут давать. Потому что сейчас, я думаю, нам будут серьезно препятствовать на этом. И мы решили продолжить информационные пикеты, которые мы подали на них заявку. 20 числа прошел первый пикет, но на выходные в связи с этими обстоятельствами печальными мы были вынуждены отложить пикеты. Вот сегодня они пройдут. И сегодня в 6 часов перед кинотеатром «Родина» в городе Ангарск состоится акция памяти Ильи.
Говорил Игорь Козлов, член экологического палаточного лагеря под Ангарском, на который в минувшие выходные было совершено нападение. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе вас ждут новости спорта, экономическая панорама. Московская тема сегодня посвящена автомобильной тематике, ажиотажному спросу на иномарки в Москве. Напомню, что в 7 часов вечера в эфир выйдет программа «Время гостей». Сегодняшняя тема – непризнанные Кавказские республики, президентские выборы в Нагорном Карабахе и 15-летие провозглашения независимости Абхазии. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Новосибирский областной суд приговорил олимпийского чемпиона Александра Тихонова, обвиняемого в подготовке покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, к 3 годам лишения свободы и, применив амнистию, освободил его в зале суда. В Иркутской области, по последним данным, задержаны 20 подозреваемых в нападении на лагерь экологов в Ангарске, двое арестованы. По информации правоохранительных органов, 10 задержанных жителей Ангарска, остальные из Усолья Сибирского и Иркутска. Уголовное дело возбуждено в том числе по статье «Хулиганство». Тем не менее, помощник прокурора Иркутской области Александр Семенов заявил, что нападавшие, похоже, крайне правые экстремисты. По данным польских СМИ, около 30 российских туристов пострадали в автокатастрофе в Польше, они госпитализированы. 8 человек находятся в тяжелом состоянии. Авария произошла в воскресенье вечером в районе города Познань. Автобус с туристами, следовавший из Москвы во Францию, пробил ограждение трассы и перевернулся. В Амурской области резко возросла угроза затопления Зейского района. Сброс воды из местного водохранилища, переполненного после проливных дождей, постоянно увеличивается. Подтоплены десятки домов. Из зоны бедствия эвакуированы около 400 человек. Международная экологическая организация «Гринпис» требует исключить из плана строительства олимпийских объектов в Сочинском национальном парке застройку уникальных природных территорий. Экологи обратились к вице-премьеру Александру Жукову, который курирует федеральную программу подготовки к Олимпиаде. В Багдаде произошли два мощных взрыва, погибли по меньшей мере 10 человек, 15 ранены. Полиция опасается, что жертв будет больше. Заминированные машины взорвались почти одновременно у полицейского участка и на оживленной торговой улице в центральном районе города, населенном преимущественно шиитами.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Новости Москвы и Петербурга. У микрофона Татьяна Волович.
Петербург. Изучение живых систем и развитие биоиндустрии с применением нанотехнологий обсудят биологи со всего мира в ходе начинающегося сегодня в Петербургском государственном университете 5-го Европейского конгресса по протистологии. В рамках конгресса будут проходить также 11-я Европейская конференция по биологии инфузорий и 2-й международный семинар по микроспоридиям. В работе конгресса примут участие около 300 ученых из 24 стран. Москва. Юрий Лужков собирается заменить 12 из 124 глав районных управ столицы. Он сообщил также, что в ближайшее время произойдут некоторые кадровые изменения среди министров московского правительства и руководителей департаментов. Однако более подробно комментировать эти кадровые назначения отказался. Петербург. Новые информационные знаки на кольцевой автодороге, которые реально помогут автомобилистам ориентироваться в сложных развязках, появятся только через год. Руководство КАТ вынуждено было признать, что существующая информационная система несовершенна, а на разработку новой необходимы дополнительные средства, сообщил генеральный директор дирекции по строительству транспортного обхода Петербурга Борис Мурашов.
Нам пришлось поменять в принципе концепцию так называемых информационных указателей. Мы убедились в том, что информационные указатели должны работать на каждую полосу, а сейчас информационные указатели как бы работают на весь поток. Поэтому эта работа очень большая, сейчас идет проектирование. Эта работа потребует дополнительных ассигнований более 200 миллионов рублей.
Москва. Власти столицы открывают сегодня горячую линию по вопросам точечной застройки. По будням с 9 до 18 часов москвичи смогут обратиться со своими жалобами и предложениями по вопросам уплотнительной застройки. В конце прошлой недели префектура Москвы запрещено было выдавать разрешение на точечную застройку в столице. В ближайшие дни должен быть утвержден регламент, определяющий понятие точечной застройки. Начатое точечное строительство будет завершено. При этом чиновники стройкомплекса проанализируют все уже выданные разрешение. Петербург. Все желающие смогут подняться на борт прибывающего сегодня в город норвежского парусника «Министр Лемкюль». Судно пришвартуется на английской набережной рядом с мостом лейтенанта Шмидта. Парусник, имеющий статус национального достояния Норвегии, построен в 1914 году в Германии. Несмотря на обширную модернизацию в соответствии с требованиями времени, исторический облик судна сохранен. Парусник постоянно участвует в международных регатах и морских фестивалях. Расписание плаваний составляется на 2 года вперед, поэтому в следующий раз судно может прибыть в Петербург только через несколько лет. Москва. В Черкизовском парке столицы будет построено 5 крупных спортивных объектов. Крытый каток, подземный тир, теннисный корт, автогородок для изучения правил дорожного движения и автогородок для клуба авто- и судомоделирования. Сейчас проект находится в стадии разработки. Самая актуальная проблема для разработчиков плана – это размещение всех объектов на небольшой площадке. Скорее всего, некоторые объекты будут совмещать. Например, над подземным тиром возведут теннисный корт. Новости Москвы и Петербурга. 23 июля. Татьяна Волович.
Куплю очередь на Хонду. Недорого. Подобные объявления очень часто можно встретить в московских газетах и на автомобильных сайтах. В числе дефицитных практически все иномарки гольф-класса. Очередь на ту же Honda Civic около года. Чуть меньше, от 3 до 6 месяцев, нужно ждать Toyota Corolla, Ford Focus или Mazda. По данным аналитического агентства «Автостар», с начала года россияне купили более 1 000 000 новых легковых автомобилей. Это примерно на треть больше, чем в прошлом году. В чем причина ажиотажного спроса на автомобили иностранного производства и сколько стоит очередь на машину? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Повышенный интерес российских автолюбителей к иномаркам эксперты объясняют их хорошим качеством и надежностью. Водители со стажем на горьком опыте убедились в том, что рекламируемое качество отечественных авто не соответствует представлениям о безопасности и комфорте. Это одна из причин повышенного спроса к иномаркам, считает лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Вспыхнувший интерес к иномаркам объясним абсолютно тем, что люди голосуют своим кошельком за покупку той или иной продукции. Почему очереди большие на иномарки? Это объясняется, во-первых, резким увеличением покупательского спроса. Во-вторых, система кредитования достаточно начинает успешно развиваться в России. Это тоже объясняет такой возникший бум к иномаркам. Потому что люди, имея возможность получить кредит, купить хорошую машину качественную по кредиту, конечно, пользуются такой банковской услугой. Вот это две основные причины, которые объясняют подъем интереса к иномаркам в России.
С числом желающих приобрести иностранное авто увеличивается и число заявок в дилерские структуры, которые с ними просто не справляются. Есть и еще ряд причин роста очередей на иномарки, говорит заместитель главного редактора журнала «Моторевью» Александр Остапов.
Появились свободные деньги благодаря высоким ценам на нефть у некоторой части людей. Недвижимость стоит запредельно дорого, и поскольку зарплаты сейчас достаточно неплохие, и в принципе каждый менеджер среднего звена может потянуть себе машину ценой 15-20 тысяч долларов, сейчас и покупают автомобили. И поскольку стало все доступно, импортеры просто не были готовы к этому. А это касается как самих материнских компаний, Toyota, Ford и так далее, так и дилерских сетей. Во-первых, ни одна компания не даст квоту большую, чем могут приговорить дилеры. К тому же наш рынок слабо прогнозируемый. И поэтому заказывают поосторожнее технику в плане количества. В результате заказывают 200 машин одной модели на полгода. Вся квота, кажется, выбрана за полтора месяца, а новую квоту заказать практически нереально.
Особенно сложно дождаться машин, которые в соотношении цена-качество наиболее приемлемы для кошелька покупателя. В эту нишу, кроме европейских, попадают и авто из Китая. Однако спрос на китайцев у россиян гораздо ниже. Объяснение этому дает Вячеслав Лысаков.
Китайские автомобили, к сожалению, не проходят краш-тесты, точнее, проходят их с ужасающим результатом. Поэтому, несмотря на относительную дешевизну, они все-таки представляют опасность пока для потребителя. Вот корейские автомобили по соотношению цена-качество, да, они достаточно отвечают современным требованиям и достаточно большой спрос на автомобили этого производителя.
По сравнению со своими китайскими соседями, отечественный автомобильный рынок выглядит еще печальнее.
Спрос на отечественные машины вообще резко упал, особенно в показатели этого года. Данные, конечно, говорят о том, что возник большой спрос на машины именно импортных производителей. Но, повторяю, это все объясняется очень просто. Люди смотрят телевизор, читают газеты, журналы. И информация-то, она вся, в общем, в принципе, на виду. Здесь особенно и не надо проводить никакую маркетинговую, рекламную и так далее кампанию. Качество автомобиля говорит само за себя, оно, к сожалению, пока не в пользу отечественного производителя.
Лидер по продажам сегодня Ford. Наиболее популярен как среди розничных, так и корпоративных покупателей Ford Focus. По информации директора департамента корпоративных продаж закрытого акционерного общества «Автопассаж» Максима Колова, срок ожидания с момента заключения договора на покупку составляет от 3 до 6 месяцев.
Это обусловлено тем, что в России при производстве используются квоты, просто не хватает квот.
Какие прогнозы с продажами автомобилей на ближайший год?
Безусловно, они будут расти, потому что развивается экономика страны. Во-первых, благосостояние тоже растет у населения. За последние 2 года рост составлял порядка 50-60%, а то и доходил до 80%.
А что касается очередей, они тоже будут расти?
Нет, я думаю, что все-таки производители, они увеличат квоты на производство автомобилей, и очереди, конечно же, должны сокращаться. На самом деле, это не производитель вводит квоты, это вводит квоты правительство на производство автомобилей. Наличие есть определенные комплектации автомобилей. Но если человек захочет заказать непосредственно под себя машину с тем цветом, который ему выберут, это нормальные сроки ожидания.
Кто не готов ждать полгода и больше, очередь на покупку автомобиля можно купить. Их продажа – это российская пикантная деталь, которая тянется из советского далека. С той только разницей, что сегодня автоспекулянты не прячутся. Объявление о продаже очереди можно найти в интернете. Средняя цена за такую сделку составляет $1000, говорит Вячеслав Лысаков.
Люди смотрят, где можно заработать, и очереди издавна и в Советском Союзе, и в нынешней современной России продавались, начиная от очереди когда-то за коврами и бытовой техникой, кончая очередью сейчас даже в налоговой инспекции для сдачи документов. И вот как в данном случае для покупки автомобиля. Это имеет место, но это наши российские, к сожалению, реалии, которые непонятны, может быть, для жителей других нормальных европейских в этом отношении цивилизованных стран.
По словам Лысакова, больше всего машин покупают москвичи. На долю столицы и Московской области приходится больше 30% от всех проданных новых легковых автомобилей в стране.
В данном случае Москва притягивает к себе наиболее успешно в коммерческом плане социальные группы. То есть в Москву переезжают на работу или постоянное место жительства жители других регионов, в частности нефть и газ добывающих. Зачастую человек, который покупает дорогую машину в Москве, является фактически москвичом, поэтому спрос именно в таком мегаполисе, как Москва, он, конечно, наиболее высок в сравнении с другими регионами и городами России.
Аналитики полагают, что проблема очередей на машины сегодня менее актуальна, чем проблема сервиса. Из-за бума спроса на иностранные автомобили дилерские центры перегружены, поэтому даже купленное авто порой не только обслуживать, но и ремонтировать негде. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Кирове возбуждено уголовное дело против бывшего вице-губернатора Александра Дмитриева. Экс-главу областного департамента госсобственности обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Как стало известно о следствии, Дмитриев оказывал услуги вятским бизнесменам, искусственно снижая цену на некоторые объекты госсобственности. Подробнее об этом в обзоре кировских газет, который подготовила корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Бывшего вице-губернатора Кировской области Александра Дмитриева обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает на первой полосе еженедельник «Вятский наблюдатель». По версии следствия, Дмитриев проводил мошеннические операции с госсобственностью. Только последняя сделка должна была принести ему несколько миллионов рублей. Следствие по этому делу ведет областное управление ФСБ. Однако, несмотря на то, что Дмитриев был официально вызван на допрос, к следователю он так и не явился и был объявлен в розыск. В случае, если вина Дмитриева будет доказана, бывшему вице-губернатору грозит крупный штраф или лишение свободы до 6 лет. Еще об одной полудетективной истории рассказывает еженедельник «Наш выбор». Сразу 5 произведений известного вятского языческого жреца Алексея Добровольского попали в федеральный список экстремистской литературы, недавно опубликованный в российской газете. Надо сказать, произведения Добровольского не первый раз объявлены вне закона. В советские годы будущий маг боролся с тоталитарным режимом, 6 лет провел в лагерях и психиатрических больницах. Но, выйдя на свободу, неожиданно объявил себя языческим жрецом с именем Доброслав и поселился в глухой деревушке Кировской области, где стал проводить многолюдные празднества в старославянском духе. В своих владениях Доброслав установил памятник мужскому достоинству. 7-метровый деревянный столб в виде фаллоса. Очевидцы рассказывают, что в полнолуние вокруг этого столба обнаженные ученики жреца водят хороводы, комментирует ситуацию кандидат исторических наук, специалист по древнеславянскому язычеству Владимир Коршунков.
Нет, ну если говорить всерьез, то они считают славянариями, ариев они считают индийцами, поэтому они очень любят Индию, а в Индии такие фаллические культы были. А кроме того, они люто ненавидят христианство, которое у них ассоциируется с умерщвлением плоти. Ну и в противовес этому, конечно, должен быть разгул плоти.
Говорил Владимир Коршунков. Неожиданную инициативу проявило кировское отделение молодой гвардии. Юные единороссы решили организовать танцы на театральной площади, очевидно, чтобы отвлечь народ от коммунистических митингов. Теперь каждое воскресенье в центре Кирова будет звучать живая музыка. О том, как танцуют все, рассказывает государственная телерадиокомпания «Вятка».
Больше всего подкупает в подобных мероприятиях то, что звучит живая музыка. Можно танцевать и подпевать исполнителям. Это тоже плюс происходящего.
А хлеб ужасно дорожает, без него не проживешь. Торговля ценой повышает, виноватых не найдешь.
Екатерина Лушникова для Радио Свобода из Кировской области.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, задержаны 12 подозреваемых в нападении на лагерь экологов в Ангарске. Международная экологическая организация «Гринпис» требует исключить из плана строительства олимпийских объектов в Сочинском национальном парке застройку уникальных природных территорий. В Грозном в результате обстрела ранены 5 чеченских милиционеров. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и наша следующая рубрика для людей деловых. Новости экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Объем инвестиций в основной капитал в России в первом полугодии, согласно данным официальной статистики, увеличился на 22,3% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 580 миллиардов рублей. По текущему курсу это почти 23 миллиарда долларов. Для сравнения, в январе-июне 2006 года прирост инвестиций в основной капитал составлял 11%. Численность безработных в России в июне 2007 года сократилась на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем, до 4 993 тысяч. Уровень безработицы составил 6,7% экономически активного населения. Количество безработных в России рассчитывается по методологии Международной организации труда. К ним относят людей, не имеющих работу, но активно ее ищущих и готовых приступить к ней в кратчайшие сроки. Вместе с тем, только примерно каждый третий безработный в стране сейчас официально зарегистрирован в службе занятости. Число действующих кредитных организаций с иностранным участием в России в июне выросло на 13 и достигло 180. Как говорится в материалах Центрального банка, это наибольший рост в течение месяца с начала года. Сообщается также, что он произошел в основном за счет увеличения участия иностранцев менее чем в 50% капитала российских банков. Количество действующих кредитных организаций, в которых иностранным инвесторам принадлежат более 50% капитала, в июне не изменилось и составляет 19, а количество банков, принадлежащих иностранцам на 100%, выросло на 5 до 58. Средняя заработная плата в России в июне увеличилась на четверть по сравнению с маем, примерно до 13 800 рублей в месяц, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это чуть более 540 долларов. Самую высокую зарплату в июне получали работники, занятые в финансовой сфере, сфере добычи топливно-энергетических полезных ископаемых и в трубопроводной отрасли. Наименьшая заработная плата была отмечена в сельском хозяйстве. Всемирный банк принял решение предоставить Украине кредит в размере 200 миллионов долларов на реабилитацию национальной энергетической системы. Как сообщило Министерство финансов страны, эти средства будут направлены на реализацию проекта, который должен повысить уровень надежности поставок электроэнергии за счет модернизации сетевого хозяйства страны. Курс доллара на сегодня 25 рублей 41 копейка, на копейку ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 35 рублей 8 копеек, по сравнению с пятницей он также подешевел на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 38 центов.
Все, кого интересуют новости экономики, могут познакомиться с ними и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И далее в нашей программе новости спорта. В студии рядом со мной уже находится спортивный обозреватель Наталья Федотова. Наталья, я рад вас видеть, приветствую вас, прошу.
Добрый день, Арслан. Обзор спортивных событий минувшего уикенда. Я начну с футбольных новостей. В чемпионате российской премьер-лиги в воскресенье были сыграны заключительные матчи 17-го тура. ЦСКА прервал пятиматчевую безголевую серию, одержал победу над «Локомотивом» со счетом 2-1. Все голы в этой игре на счету легионеров. В армейском клубе дважды отличился бразилец Вагнер Лав, а у проигравших серб Бронислав Иванович. В другом матче «Спартак» из Нальчика дома выиграл у «Кубани» 1-0 на первое место в первенстве вышел московский «Спартак», обыгравший в субботу бывшего лидера «Зенит» 3-1. У «Спартака» стало 32 очка, у «Зенита» осталось 30. И на третье место с 27 вышла «Москва» после домашней победы над «Крыльями Советов» 3-1. Причем у московского клуба есть игра в запасе. В Канаде завершился чемпионат мира по футболу для игроков не старше 20 лет. В финальном матче сборная Аргентины одержала победу над командой Чехии 2-1 и в шестой раз стала сильнейшей в мире. Бронзовые медали выиграли чилийцы во встрече за третье место, взявшие верх над сверстниками из Австрии 1-0. 14-й этап главной веломногодневки сезона Тур де Франс проходил между Мазаме и Плато де Бей и включал в себя две горы высшей категории сложности. Первым на финише был испанец Альберто Контадор. С таким же временем закончил гонку датчанин Микаэль Расмуссен. И 37 секунд проиграл им занявший третье место колумбиец Хуан Маурисио Солер Фернандес. Расмуссен по-прежнему возглавляет генеральную классификацию. 2 минуты 23 секунды проигрывает ему Контадор. И на третьем месте идет австралиец Кэдл Эванс. Его отставание от лидера составляет 3 минуты 4 секунды. Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль выиграл соревнование в Штутгарте. В финальном поединке испанский теннисист взял верх над Станисласом Вавринкой из Швейцарии 6-4-7-5 и завоевал 23-й титул в карьере. Россиянка Анна Чеквитадзе победила на турнире в Цинциннати. В финале она обыграла японку Акико Моригами 6-1-6-3. Это пятый титул в карьере Анны и уже третий в нынешнем сезоне. Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, выступающий в этом сезоне за Макларен, выиграл 10-й этап мирового первенства Формулы-1 Гран-при Европы. Вторым на финише был гонщик Феррари Филиппе Масса, третьим Марк Уэббер из Red Bull. Зачетные очки также получили Алекс Вурц, Уильямс, четвертое место, Дэвид Култхарт, Red Bull, пятое, два пилота BMW, Ник Хайтфельд и Роберт Кубица, 6-е и 7-е места соответственно, и 8-й был Хеки Каланин из Рено. Лидером чемпионата остался пилот конюшни Макларен Льюис Хэмилтон, закончивший гонку на 9-м месте. У него 70 очков, на 2 меньше теперь у Алонсо. Масса вышел на 3-е место, в его активе 59 очков. Подробнее о событиях, которые происходили на трассе Нюрбургринга в воскресенье, расскажет мой коллега Алексей Кузнецов.
Непредсказуемой была уже квалификация. Почти все, что ожидалось, то и случилось. То есть пилоты Феррари и Макларена были впереди после квалификации за одним очень существенным и принципиальным исключением. Льюис Хэмилтон потерпел достаточно серьезную аварию во время третьей сессии. Причем было видно на видеоповторе, как колесо правое переднее его болида практически разлетелось в клочья, и машина, уже будучи неуправляемой, врезалась в стену из отработанных покрышек. Хэмилтон вроде бы из машины сумел выбраться сам, но тут же появились носилки, масса комментариев, и до вечера было неясно, сможет ли Льюис выйти в воскресенье на гонку, но потом появилось сообщение официальной команды Макларен, что с Хэмилтоном все в порядке, но выступление его на 10-м этапе было крайне неудачным. В очередной раз вздохнем и скажем, что дождь смешал очень многие карты очень многим участникам этого этапа. Дождь пошел практически вскоре после старта, а pole position, скажу, что занял Кими Райконен, и он очень рассчитывал на успех, на то, что он сможет выиграть эту гонку. Рядом был и Филиппе Масса, он был третьим, а вторым был двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо. И если во время старта пилотам Феррари удалось оттеснить совместными усилиями Алонсо на третье место, то тут же пошел сильнейший дождь, и началось что-то невообразимое. Даже трудно пересказывать события. Достаточно было видеть, как по очереди вылетали один за другим болиды 5, по-моему, пилотов, и в том числе Льюиса Хэмилтона в одном из поворотов. Как болид Адриана Сутиля, еле увернувшись вначале от Пейскара, который тоже буксовал на мокрой трассе, затем задним своим спойлером, по-моему, врезался или чуть-чуть не доехал до трактора, который ехал вынимать застрявшие машины. Затем, на мой взгляд, совершенно неожиданно извлекли с помощью этого самого трактора болид Льюиса Хэмилтона и отправили его в гонку. Версии самые разные говорят. Мне кажется, это странно все, ведь гонка была остановлена после того, как вылетел Хэмилтон. Он вылетел в то время, когда гонка шла, пусть даже и под Пейскаром. А в порядке уже совершеннейшего анекдота стоит отметить лидерство сразу после этого сильного дождя, после того, как все болиды поехали менять резину, 27-летнего немца Маркуса Винкельхока, который заменил Кристиана Альберса, уволенного из команды Спайкер. Это была его первая гонка. порядка вообще в Формуле-1 и вот такое анекдотическое лидерство. Но, разумеется, как только пейскар ушел с трассы, немец тут же был обогнан и вскоре вообще сошел с дистанции. По-прежнему дождь влиял на развитие гонки, и гонка была даже остановлена, но затем постепенно трасса просохла, все встало на свои места, и очень долгое время Фелипе Масса лидировал, а Фернандо Алонсо шел вторым. Кими Райконен одно время даже вышел на третье место, а он тут же сразу не уехал по дождю менять резину и поэтому отстал. И вроде бы казалось, что Алонсо будет трудно сражаться с конкурентами из Феррари. Но дальше, видимо, опыт сработал, а, видимо, и повезло Алонсо. Сначала сошел Кими Райконен по каким-то механическим причинам, а затем, буквально за 6 кругов до финиша, оба лидера сделали одновременную дозаправку. И вот после нее начались странные вещи с болидом Феррари. Был разрыв 6 секунд до дозаправки, потом фактически 1 секунда. Потом Алонсо активно прессинговал Фелипе Массу. Масса посопротивлялся, но в одном из виражей Алонсо прекрасно его оттер. Тут же Алонсо улетел вперед на 8 секунд, что, конечно, было ясно, что какие-то проблемы на болиде у Фелипе Массы. Я также подозреваю, что сейчас, к 26 июля, когда будет заседание Совета ФИА по поводу получения Маклареном конструкторской документации Феррари, теперь разборки эти вспыхнут с новой силой. Такой почти демонстративный обгон на финише пилота Макларена, пилота Феррари, я думаю, это будет поводом для новых нервных каких-то заявлений. Документы-то фактически попали в штаб Макларена. То, что будет очень нескучное продолжение у этой нескучной гонки, это безусловно.
Это был рассказ моего коллеги Алексея Кузнецова о событиях в Германии на 10-м этапе чемпионата мира Формулы-1. Ну, а следующий этап пройдет в Венгрии 5 августа, то есть через две недели. Сегодня же главным событием будет 15-й этап веломногодневки Тур-де-Франс. Гонщикам предстоит преодолеть 196 километров между Фуа и Луденвель-Ле-Лурон. На пути велосипедистов встанут две вершины первой категории сложности и одна высшей, так что положение лидеров после этой гонки может измениться. Кроме того, стартует несколько крупных теннисных турниров. Россияне сегодня будут играть на двух, и оба проходят в США. На мужском в Индианаполисе сыграют Имраз Габашвили, Дмитрий Турсунов и Евгений Королев, а на женском в Стэнфорде на корты выйдут Ярослава Шведова, Мария Кириленко и Елена Бовина. И, наконец, в Краснотурьинске на международном женском шахматном турнире, который носит название «Кубок Северного Урала», сегодня состоятся партии второго тура.
Спасибо, Наталья. Таковы новости спорта. Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуриева, шеф-редактор Марк Крутов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Правосудие», которую ведет Марьяна Тарачешникова. Сегодняшняя передача посвящена пыткам в российских тюрьмах. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На автостраде А2 в районе города Наградовица автобус свернул в кювет и перевернулся.
В городе просто паника. Жители скупают в магазинах все самое необходимое. Хлеб, питьевую воду.
Экологи твердо уверены, что это продуманная акция.
На улицах турецких городов тысячи людей приветствуют правящую исламистскую партию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.